«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в эфире «Радио Спутник». Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Давайте сразу анонсировать наш анонс, чтобы побольше...
Давайте анонсируем, да,
чтобы
наш
побольше
анонс,
человек могло проголосовать. На этот раз он в Телеграме, в канале
опрос,
«Радио Спутник».
Опрос, анонс, опрос.
Опрос, да. Все верно, да. В канале «Радио Спутник» заходим, голосуем. Это на данный момент, вот сейчас я смотрю, это предпоследний пост. Голосование запущено, уже даже тут приличное количество проголосовавших, так я скажу. Вопрос следующий. Европа ввела 6-й пакет санкций против России. Что нам от этого? Три варианта ответа, как всегда. Первый – неприятно, но не смертельно. Второй – это разрушает нашу экономику, придется прекратить спецоперацию. И третий – нас санкции не пугают, двигаемся дальше. Три варианта ответа, приличное количество уже проголосовавших. Кстати, там и реакции свои можно оставить. Поэтому заходите, голосуйте, нам интересно ваше мнение. А мы, собственно, с этого 6-го пакета санкций с вами и начнем сегодня говорить.
Да, это такой очень долго согласовывавшийся 6-й пакет санкций, потому что в нем...
Вымученный.
Да, наверное, так. Хотя, похоже, он домучен не до конца, потому что в нем-то ключевым вопросом было введение ограничений, а по сути не ограничений, а отказ от поставки российской нефти в Европу. Чего реализовать в полной мере не удалось. Ну, уже в ходе обсуждения этого пакета было понятно, что Венгрия категорически против. Против были и другие страны. Значит, в итоге он такой как бы двойственный. Сейчас не будем погружаться в детали, но он в первую очередь он предусматривает, что нефть российскую нельзя покупать, которая доставлена по морю, а вот та, что идет по трубе, еще можно покупать. Ну, мы-то знаем, что у нас огромные объемы нефти как раз идут через трубопровод, тот же самый трубопровод «Дружба», который проходит через территорию Украины, и который госпожа Зеркаль, один из советников «Накнефтегаза», по-моему, если мне память не изменяет, потому что она была то советником «Накнефтегаза», то советником «МИДе», то еще там где-то, вообще она везде была советником. Значит, она-то вообще давеча предлагала, ну, как она сказала, заслонку прикрыть, да, чтобы Венгрия не особенно, так сказать, там, не так о себе много думала и не возомнила чего лишнего. Да? Значит, но выяснилось, что ее пожелания мало интересуют европейцев, и, скорее всего, наоборот, они на него, так сказать, и уповают, на этот нефтепровод. Ну, в общем-то, это, конечно, демонстрация того, что, и о чем говорят уже сами потихоньку европейцы, об этом на прошлой неделе, по-моему, говорил то ли премьер-министр, то ли министр экономики Австрии, что антисанкционная политика, которую пытаются поддерживать при помощи вот этих пакетов, у них там этих пакетов целлофановых, видимо, с санкциями, как гуталина на гуталиновой фабрике, которые слали направо и налево, как рассказывал Кутматроскин, его дядя, который слал. Так вот, у них этих санкций как гуталину, значит, и вот они их пытаются вводить, но уже все хуже и хуже получается. Вернее, какие-то попытки были достаточно успешными, по крайней мере, первые 5 пакетов, пока не задевали, ну, существенно важные сферы. А это, конечно, ресурсы, то есть ресурсы реальные, энергоносители, газ, нефть. Я думаю, что скоро заговорят и про зерно.
Удобрения, опять же, уже
да,
говорят.
Да, про удобрения уже говорят, потому что у них там и так проблемы. Вроде бы была очень, так сказать, малоснежная зима. Весна была тоже не очень дождливая, земля сухая. В общем, проблемы. Проблемы там в Европе с сельским хозяйством, конечно, без удобрений будет сложновато. В общем-то, значит, повторюсь, что уже сами европейцы констатируют простую историю, что эта санкционная штуковина больше бьет по ним. И, кстати, эта история с нефтью, она тоже очень сильно ударит. Это парадоксальная, конечно, история современной экономики. Уже прогнозируется. Сейчас-то уже нефть. Сегодня днем было, по-моему, $124 за баррель. Я напомню, что когда-то пиками считались $100 за баррель. Да, сейчас 124, а похоже, будет и 200. И на этом фоне даже... Ну, мало того, что мы-то развернули свою нефть, которую вот эти танкеры, которые должны были идти в Европу, мы развернули уже, похоже, на Китай и на Индию. Потому что Индия... Китай, по-моему, в 3 раза нарастил, а Индия, по-моему, там что-то там в десятки чуть ли не разов нарастила объемы покупки у нас энергоносителей. Это страны с динамично развивающейся, с огромным количеством населения, требующие больших ресурсов. Они готовы покупать. Так вот, парадокс современной экономики, который констатируют уже европейцы, что они санкции вводят, а Украина, похоже, от них только выигрывает, потому что любая санкционная деятельность, то есть любые ограничения на современной фондовой бирже и на бирже сырьевой ведут к росту цены этого ресурса.
Россия выигрывает.
Да, и за счет того, что, да, значит, может быть, они там отказываются от нашей нефти, там мы сужаем, например, там объемы продажи, вроде как, но разница в цене, вот этот рост в цене компенсирует, а иногда даже и превалирует над ценой, над объемами денег, которые мы могли бы получить просто за старые объемы. В общем, парадоксальная история, и европейцы уже говорят, что, как бы, слушайте, мы увлеклись этими санкциями, потому что, как бы, цель санкций не укреплять российскую экономику, а разрушать. А мы, получается, ее только укрепляем, потому что они от этого получают больше денег. Вот такая вот... Ну, в общем, они сейчас, похоже, там задумаются над жизнью. Что они придумают, это будет уже второй вопрос. Но, по крайней мере, там есть трезвые люди, там та же самая Венгрия, которая отказывается говорить о санкциях по отношению к сырьевым ресурсам, к энергоносителям, в первую очередь, потому что они говорят, что, подождите, а что мы должны ради того, чтобы сделать... кому-то как бы плохо России и кому-то очень хорошо, как бы, так сказать, там, Америке или Украине, чего для этого мы должны разрушать свою экономику и свой жизненный уровень.
Есть, не хотим. Есть уже здравые голоса в Европе, да. Скажем так. Да. Вот премьер Бельгии, я сейчас тут смотрел перед нашим эфиром, сказал, пора сделать паузу в санкциях против России, нужно оценить последствия тех, что уже ввели.
Ну вот об этом идет речь. Они уже понимают, что парадоксальная ситуация, что в каких-то вещах, пытаясь навредить, они только нас укрепляют. Ну, хорошо. Ладно, нас так тоже устраивает.
Канцлер Австрии тоже есть мнение, но уже по поводу следующего, кстати, пакета санкций. Там ведь шестой недопринимали толком, а седьмой уже обсуждается. Там уже речь идет о газе в Восточной Европе, а Западная Европа не торопится с решением газовой проблемы.
Ну, просто с газом там вообще будет все плохо, потому что как только откажутся от газа, например, немцы, можно считать, что БАС просто обвалится в своей... рыночной цене, биржевой. Ну, вот и все. Вот вам. А это и понятное дело, что все эти индексы экономики, все, так сказать, как бы от акций начнут бас. Даже если они начнут обсуждать, я думаю, что в преддверии обсуждения этого пакета, как только пойдут утечки, что не готовы его согласовать, бас просто обвалится. А там, кроме БАСФа, есть еще чему валиться. А я напомню, что газ – основа химии на сегодняшний день, в первую очередь, кроме того, что отапливают квартиры при помощи газа. А химия – это всегда был конек Германии. И в первую очередь, конечно, та же самая фармация – это газ, это химия. В общем, будет непросто этим ребятам.
Да, забывают несколько у нас, что действительно газ – это не только энергоноситель, который обогревает дома, дает работу предприятиям, но и непосредственное сырье, которое превращается в те же самые целлофановые пакеты,
ну, Кирилл слушайте, Ильич. Отец знаменитой формулы водки, за что мы страшно благодарны, и, вернее, не водки, а процентного соотношения, и таблицы знаменитых химических элементов Менделеев, когда-то говорил, почти дословно цитирую, что топить газом – это все равно, что топить печь ассигнациями. Преступно. Поскольку газ, как химическое вещество, метан, гораздо более ценный продукт. Потому что Менделеев понимал, что из него можно синтезировать. Ну, нельзя не прислушиваться к великим людям.
Не прислушиваться, в принципе, как бы... Бока может выйти, если не прислушиваться к чему-то. Еще одна новость. Депутаты Верховной Рады Украины отправили в отставку омбудсмена Людмилу Денисову. Наверняка видели уже эту новость, естественно. Голосование. За проголосовали 234 депутата. Нового никого не назначили на ее место. И что меня больше всего удивило, это обвинения, скажем так, которые были предъявлены, собственно говоря, к Денисовой. Говорили, что очень непонятная постановка в МЕТе ее повестки. Говорили, что это она застрельщик каких-то там деталей о сексуальных преступлениях, совершенных противоестественным путем, для которых не было доказательств. В общем, любопытная история разворачивается. Что думаете на этот счет?
Почему мне эта новость, как сказали бы на Украине, впала в око? Я просто лично знаком с госпожой Денисовой, когда я находился больше года в разных следственных изоляторах Украины. Она появлялась у меня не раз. Значит, ну, она, так сказать, приезжала как бы с миссией вроде бы соблюдения прав, проверить, в каких условиях я содержусь. Но на самом деле она делала то, что, в принципе, ее мандат никогда в жизни не предусматривал. Она ввела переговоры и торги о возможном обмене. У нас с ней по этому поводу были живые диспуты. Ну, я сейчас не буду, так сказать, слушателя огощать этими деталями. Просто мне страшно любопытно было наблюдать за этой женщиной, потому что у меня была 111-я статья, она до сих пор остается, это госизмена. А я напомню, что в биографии госпожи Денисовой, значит, был такой факт, что она была одним из вице-премьеров в крымском правительстве. Она вообще сама крымчанка, если мне память не изменяет. Значит, и у нее, ну, вот это ее малая родина, значит, это, так сказать, такой площадка для старта ее политической и карьеры, и многое-многое другое. И мне люди абсолютно, так сказать, известные своей истории сообщали о том, что она-то вообще, хотя и из Крыма поспешно уехала после 2014 года, ну, она тогда уже была в Киеве, ну, по крайней мере, так сказать, там вроде бы там что-то продала и эвакуировалась, но тем не менее, что у нее остались в собственности там некоторые объекты и акции различных объектов. В частности, значит, по словам моих собеседников, у нее в собственности были акции цементного завода крымского. Не помню, что там, где он находится, по-моему, Керченский цементный завод. Вот. А понятно, что после 2014 года цементный завод поставлял цемент там, не только для жилого строительства, но в том числе и был подрядчиком Министерства обороны Российской Федерации. И вот эта женщина, которая получала дивиденды от предприятия, выполнявшего оборонный заказ, значит, она при этом вела со мной переговоры, упирая на то, что у меня статья за госизмену, что это от 15 лет и выше, что я должен подумать о своей судьбе и так далее и тому подобное. Меня это очень умиляло. Тогда я уже, так сказать, вот представил себе ее, ну, моральный облик, да, как сказали бы еще в советские времена, с одной стороны. С другой стороны, когда она... Почему вот ее сняли с этой формулировкой, значит, про формирование, так сказать, в медиа какого-то там образа?
Ну, там справедливости ради еще есть обвинение в том, что она не занималась организацией гуманитарных коридоров и с обменом там какие-то проблемы.
Вот это я вот в этом ни секунды не сомневаюсь, что она ничем не занялась, потому что на моей памяти она... Все, чем она занималась, значит, она занималась... Я помню, что, кстати, как она принимала участие в обмене, это вообще было смешно, значит, потому что она поехала, дала пресс-конференцию в Москве летом 2018 года, значит, где там рассказала, что она самый активный участник определяет. А потом еще, значит, и поехала куда-то там на север, где в тот момент содержался широко известный в узких кругах режиссер Сенцов, значит, и в выходной день стучала, значит, в ворота этого пенитенциарного заведения требовало допустить ее к Сенцову. Ну, любой маломальский человек знает, что в воскресенье, ну, не будет никакого доступа. Вот как бы все пенитенциарные заведения мира, они по воскресеньям-то вообще, так сказать, работают в закрытом режиме. Ну, не рабочий день у людей, да. Но это вот, так сказать, она вот молотила, как в старом советском фильме про электроника, в 4 часа ночи, бандиты стучали в двери музея, кричали: «Покажите нам картины». После этого им говорили: «Вот видите, людям не пока... людей нет доступа к искусству. Будем грабить музей, чтобы искусство стало общедоступным». Вот так и госпожа Денисова ломилась туда. Понятное дело, что занималась... Ее картинка с этими ее приключениями обошла там все украинские телеканалы, она стала широко популярной, все. Значит, и поэтому, повторюсь, что для нее пиар важнее всего. Но этот пиар даже вот в этой патриотической, я беру слово «патриотическое» в кавычки, среде, значит, современных украинских политиков, просто у нее стал превращаться в какой-то, ну, такой антигуманитарный трэш, потому что ее рассказы, как бы, так сказать, о российских солдатах, извините, о российских солдатах, которые насилуют там шестимесячных детей, это переворачивало сознание даже у тех, кто как бы вроде бы с ней на одной и той же стороне, потому что они понимали, что это откровенная ложь, и этой своей откровенной ложью она, естественно, бросает тень на всю ту огромную пиар-компанию, которую там развернули по дискредитации наших военнослужащих. Там и так всего хватало. А это уже откровенно ложь заставляло задуматься вообще-то над всем остальным, что говорили ее коллеги. Поэтому, похоже, ее и сняли. Ну, в общем-то, я к чему? К тому, что вот эта новость, она навеяла мне воспоминания о разных днях моей биографии, значит, напомнила о знакомом лице, и мне очень хотелось о ней рассказать. Вот, собственно говоря, поэтому мы эту новость и отобрали.
Еще очень важная новость, тоже связанная с исправительными учреждениями, но уже по другую сторону. Заочно арестованы в Москве начальники СИЗО и глава УМВД на Украине за пытки российских военнослужащих.
Ну, решение абсолютно верно, и значит, только на первый взгляд кому-то может показаться, что, ну вот мы сейчас здесь их в Москве осудили, заочно арестовали, ничего, как бы, ну что.
Формальность может
типа,
показаться.
Типа да, вот мы такую формальность, значит, так сказать, как бы реализовали, решение приняли, а толку от этого никакого. Хочу разубедить наших радиослушателей, которые так считают, потому что в свое время, например, правда, это как бы на моей памяти чуть ли не единственный случай, но тем не менее показательный. В свое время, чуть в 2020 году, в марте 2020 года, чуть не загудел в греческую тюрьму, а затем вполне мог быть экстрадирован в Россию бывший командир батальона «Айдар», тогда а в 2020 году народный депутат Мельничук. Его задержали в Греции по представлению российской прокуратуры, по ее запросу, значит, ровно в связи с военными преступлениями, которые батальон «Айдар» под его руководством совершал в 14, 15, 16 годах на Донбассе. Вот живой, правда, к сожалению, тогда украинским дипломатам удалось и так сказать, там, нанять адвокатов, отбить его, ну, 15 суток он, по-моему, провел, 15-10, что-то такое, он провел в греческой тюрьме, и вернулся оттуда таким слегка позеленевшим после неудачной попытки отдохнуть в Греции. Да, как бы понятно, что вроде бы кого-то это, может быть, и не утешит, и скажешь, ну, подумаешь, да, значит, ну, видите, как бы 14 дней просидел. А что, ну, это был первый прецедент, когда по запросу России, значит, по военным преступлениям на Донбассе в европейской стране человека задержали и готовы были запустить процедуру экстрадиции. И мне кажется, что это как бы был тогда хороший звонок. Поэтому я не считаю, что принятые решения сегодня, они вот такие вот бессмысленные. Вот эти люди задумаются. Да? Более того, опять же, так сказать, если говорить о следственном изоляторе номер 13 города Киева, это так называемая, вернее, все широко известная Лукьяновская тюрьма, то там-то вообще, по-хорошему, сами условия содержания, а это я как бы тоже знаю, это просто есть решение, по-моему, Европейского суда по правам человека, что условия содержания в этой тюрьме, они могут приравниваться к пыткам. Тюрьма старая, она там, по-моему, в 1863 году открылась, то есть фактически через 2 года после отмены крепостного права. Ну и как бы тюрьма, по большому счету, легендарная, потому что в ней там и Троцкий сидел, и Грушевский, и, ну, в общем, там целый список. Можно было бы маленький музей сделать, если бы руки доходили у руководства Минюста украинского, у которого в подчинении находится эта тюрьма. Ну, в общем-то, вернемся от исторических изысков или, так сказать, воспоминаний к реалиям. Вот это обвинение, вернее, это обвинение, вынесение приговора и объявление международный розыск.
Вот я, кстати, хотел подчеркнуть, что не бесполезно, потому что еще и в международный розыск вообще-то
их объявили. Да, еще раз повторюсь, что это как бы история, которая заставляет этих людей очень серьезно задуматься.
Еще раз сделаем анонс. Анонс нашего опроса сегодняшнего. Он в этот раз в Телеграме. И на сейчас это третий пост в ленте снизу, получается. Три варианта ответа. Один вопрос, как всегда. Вопрос: Европа ввела 6-й пакет санкций против России. Что мы нам от этого? Первый вариант ответа: неприятно, но не смертельно. Второй: это разрушает нашу экономику. Придется прекратить спецоперацию. Третий: нас санкции не пугают. Двигаемся дальше. Я вот специально тут пока не голосую, чтобы не видеть результаты. Пускай для меня в том числе потом это будет сюрпризом.
Отлично, да.
Как и для Кирилла Валерьевича. Продолжаем обсуждаем парадоксы.
Парадоксы и параллели исторические. Вот я уже, так сказать, начал погружаться в историю, рассказывая про Лукьяновскую тюрьму. А вообще-то, конечно, понятно, что все уже было, и было не раз, и ничто не ново под луной. В лучшем из миров. Сегодня вот об этих параллелях и парадоксах истории ну, скорее всего, не парадокс, а, скорее всего, да, о параллелях, и иногда совершенно такой иронии истории, я бы хотел поговорить. Мы уже как-то вскользь вспомянули энергоносители, то есть ресурсы. Зерно – это то, что, похоже, на сегодняшний день будет менять наше представление об экономике. Наше, я имею в виду, мировое, да, человеческое представление об экономике, потому что нам до недавнего времени казалось, что важно, какое там количество нулей у тебя на счету, значит, важно, какой там объем ВВП в мире занимает экономика нашей страны, а там цифры небольшие, там что-то в районе там, 2-3, там, до 5%. Но вот постпандемийная реальность, вот нынешняя реальность говорит о том, что, похоже, на первое место выходят не нули, не вот это количество услуг, которые вы можете предоставить, не там количество айфонов, которые произвели и так далее, а вот реальные ресурсы. Да? Вот как бы, ну, айфоном айфон не вбросишь в бак автомобиля и не запустишь при помощи айфона даже электромобиль. Все равно нужно где-то брать ресурсы. Точно так же, это точно такая же история и с сырьем, с продуктами питания, с зерном. И в этом смысле Украина, ее история во многом, конечно, парадоксальна как раз вокруг ее серьезных ресурсов украинских и вращается. Ну, мы уже говорили как-то раз, по-моему, о том, что Украина – это огромный ресурс для металлургии, то есть для реального сектора экономики, для машиностроения, потому что там есть уголь Донбасса и железо Криворужского бассейна. Но кроме всего этого, Украина, как всем нам известно еще с давних времен, это как бы житница. Она была житницей Российской империи. В силу географического положения, входя в состав Российской империи, она была житницей Европы, потому что порядка, по-моему, 25% зерна, которое шло из России в Европу, было украинским, потому что его было ближе всего поставлять. Общая граница. И, собственно говоря, эта ресурсная мощь и ресурсная привлекательность Украины и стала в какой-то степени толчком к ее признанию как независимого государства в 2018 году. И вот здесь я сейчас перейду как бы вот к этим самым иронии или парадоксам истории. Все мы со школьной скамьи помним про Брест-Литовский или просто про Брестский мир 2018 года. Помним, как правило, по знаменитой фразе Троцкого «Ни мира, ни войны, а армию распустить». Напомню, что Троцкий тогда отказался в Бресте подписывать договор. Он возглавлял делегацию. Это договор мирный по итогам, вернее, в ходе Первой мировой войны. Напомню еще раз, может быть, там людям младшего поколения, кто не помнит, что Первая мировая война – это война между Четверным Союзом, это Германия, Австрия, Турция, Болгария, и между странами, ну, назовем его Антантой, да, союз, это, так сказать, Франция, ну, в основе этого союза был Франко-Российский союз. Франко-Британско-Российский союз. Вот, значит, как бы это была огромная мировая война в начале прошлого века, и в ходе ее произошла Октябрьская революция. Россия, значит, на территории России начали образовываться в том числе сначала автономные, но суверенные государства. УНР, Украинская Народная Республика, была одним из таких государств. И вот в 2018 году, значит, большевики, прекрасно понимая, что эту войну надо прекращать, это было одно из их главных, сегодня бы это сказали, предвыборных обещаний, а по сути это была основа да, их политической программы, лозунг. Это вот как бы мир народам, землю крестьянам, рабочим заводы. Да, вот нужно было получить мир. В Бресте проходили в ходе перемирия проходили мирные переговоры. Значит, с одной стороны, это Четверной Союз, но как бы основа его это немцы и австрийцы. С другой стороны, Россия. И вот в эту историю втиснулась и Украинская Народная Республика, которая на тот момент, значит, задекларировала простую вещь, что вот как бы Россия не может одна, вернее, Советская Республика, в тот момент появившаяся, не может одна вести переговоры как правопреемник, потому что вот существует Украинская Народная Республика. В общем-то, в этом брестском переговорном котле мы помним только о главном, об унизительном, о проклятом мире, который так его называл Ленин, который оттяпал в итоге у России порядка миллиона квадратных километров, заставил, значит, по условиям этого договора отказаться от армии, разоружить ее и так далее, и так далее. В общем, унизительный мир. Но!
Кирилл Валерьевич, а да. Вот что «но»? После выпуска новостей узнаем. Я вот тут за несколько секунд, которые остались, только хочу напомнить слушателям и зрителям, что проходит голосование в Телеграме на этот раз. Третий пост с конца. Один вопрос, как всегда, Европа ввела шестой пакет санкций против России. Что нам от этого? И три варианта ответа. Посмотрите, выберите. Уже достаточно много проголосовавших. А в эфире «Радио Спутник» Кирилл Вышинский. Вернемся после новостей.
«Без дураков». С Кириллом Вышинским.